Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Через несколько часов исполняется ровно 10 лет с того момента, как Борис Ельцин, первый президент Российской Федерации, объявил о своей добровольной отставке. Всероссийский центр изучения общественного мнения обнародовал данные о том, как россияне оценивают решение Ельцина о досрочной отставке 10 лет спустя и как оценивают эпоху его правления. Сегодня большинство россиян считают, что решение Ельцина о досрочной отставке и передаче власти преемнику Владимиру Путину было во всех отношениях правильным. Чаще всего наши сограждане заявляют, что заявление Ельцина о досрочной отставке вызвало у них удовлетворение, однако в 2000 году таких респондентов было значительно больше. Как и прежде, россияне наиболее склонны связывать уход Ельцина с его болезнями и неспособностью исполнять обязанности президента. Уход в отставку первого президента России Бориса Ельцина 10 лет спустя мы вспоминаем с его бывшим пресс-секретарем Вячеславом Костиковым и философом Игорем Чубайсом. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Вячеславу Васильевичу. Стала ли для вас неожиданностью новость об отставке Бориса Николаевича 10 лет назад?
Неожиданностью это не было, потому что, в общем-то, вся страна в большей или меньшей степени ожидала, что что-то подобное произойдет, потому что Борис Николаевич, несмотря на то, что это был очень мощный человек, мощная политическая фигура, тем не менее, с 91-го года, когда он впервые оказался в Кремле, и до времени его отставки в стране прошли колоссальные перемены и трагические события, которые Борис Николаевич переживал очень тяжело. И естественно, что его и политический, и физический организм были очень изношены. Это было очевидно для всех тех, кто и наблюдал его и по телевидению, и видел воочию. Кроме того, ясно было, что у него очень серьезные проблемы с сердцем. И, в общем, это был шаг, с одной стороны, вынужденный, с другой стороны, политически созревший.
Тот же вопрос Игорю Борисовичу Чубайсу. Как вы отреагировали, когда узнали 10 лет назад об отставке Бориса Ельцина?
Ну, вы знаете, мне кажется, что вот это решение, которое принял Борис Николаевич, оно было ожидаемо. То есть общество было готово, и я тоже считал, что, в общем-то, лучше, если президент уйдет в отставку сам. Вот, может быть, произошло это позже, чем следовало бы сделать. Какие-то пробные шары, какие-то утечки, какая-то утечка информации была и до того. Например, такой высокопоставленный чиновник, тогдашний Егор Строев, за несколько месяцев до ухода Ельцина объявил о том, что обдумывается такой ход и такой шаг. Но потом было тихо, и казалось, что вот ничто не может сдвинуть ситуацию. Тем не менее, Ельцин такое решение принял, объявил о нем. И можно сразу сказать, что это решение для советско-постсоветских политиков уникальное. Никто из советских до него, и я думаю, что и после него, вот из нынешних, никто сам в отставку не уйдет. Это было решение достаточно мужественное.
Итак, это прозвучало в предновогоднем обращении. Давайте послушаем и вспомним, как это было.
Вот этот день и настал. Дорогие друзья, дорогие мои, сегодня я последний раз обращаюсь к вам с новогодним приветствием. Но это не все. Сегодня я последний раз обращаюсь к вам как президент России. Я принял решение. Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня последний день уходящего века, и я ухожу в отставку.
Вопрос Вячеславу Васильевичу Костику. Вот, зная Бориса Николаевича и глядя со стороны на эту речь, как вы считали, насколько нелегко далось это решение Борису Николаевичу Ельцину?
Решение было действительно нелегким, потому что Борис Николаевич был человеком властным. Практически всю свою сознательную жизнь он провел в высших сферах государственной политики, привык к политике, знал политику, хорошо в ней разбирался. И у него было, конечно, желание работать и дальше во имя России, но он был человек прагматичный. Он понимал, что силы его подходят к концу. Кроме того, у него, насколько я понимаю, постепенно сформировалось мнение о том, что старая номенклатурная элита, которая, в общем-то, продолжала в какой-то степени править вместе с Борисом Николаевичем, она уже совершенно не соответствовала новым задачам и проблемам России. Нужны были новые люди, новая элита, нужно было новое дыхание для того, чтобы, в принципе, окончательно провести грань между коммунистической Россией и той новой Россией, которую, в общем-то, основополагающие камни, которые он заложил.
Вопрос Игорю Борисовичу Чубайсу. Вот когда вы слушали это обращение 10 лет назад, ощущалось ли, что президент делает вынужденный шаг?
Да, я думаю, что я вспоминаю те ощущения, которые были 10 лет назад. Я повторяю, что общество ждало этого шага, в то же время было такое впечатление, что это нереально, это не произойдет. Однако это произошло. Все-таки с Вячеславом Васильевичем я бы немножко поспорил. Если речь бы шла о новой элите, я думаю, что это одна из самых серьезных ошибок Ельцина. Он бы не выбрал нового человека из состава старого КГБ. Это совершенно несочетаемые вещи. Но уход Ельцина, он был связан, на мой взгляд, с многими причинами. Ведь уходу предшествовал приход. А приход Ельцина был действительно триумфальный. Сейчас многие это забывают, об этом не помнят, помнят о его не очень удачном правлении. Но Ельцин блестяще пришел. Он выступил смело и мужественно против существующей власти. Он говорил правду. Он боролся с коррупцией, привилегиями. Это получало колоссальную поддержку в обществе. И это и сегодня получило его поддержку, вот этот набор. Но, к сожалению, он утрачивал эти качества и оставался, он выглядел как человек очень амбициозный. Это черта его характера. Но амбиции, может быть, оно и неплохо, если они дополняются там профессионализмом, интеллектом и так далее, и так далее. Но когда преобладают амбиции, то это не может быть устойчиво и стабильно. И поэтому, вот растеряв свои плюсы, Ельцин должен был уходить, и, конечно, и здоровье повлияло, и поэтому он, видимо, и принял это решение.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Уход в отставку первого президента России Бориса Ельцина. 10 лет спустя мы вспоминаем с его бывшим пресс-секретарем Вячеславом Костиковым и философом Игорем Чубайсом. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Иван Рыбкин, бывший председатель Первой Государственной Думы и секретарь Совета Безопасности Российской Федерации, объясняет произошедшее состоянием здоровья Бориса Николаевича.
Борис Николаевич Ельцин последние 90-е годы сильно болел. Перенес тяжелые операции, ему все труднее и труднее было управляться очень непростым грузом президентских обязанностей. Как человек громадной исключительной воли, он старался это делать, насколько хватало его сил, но сил становилось все меньше. И я видел его размышления, знал о его размышлениях по поводу того, чтобы раньше уйти в отставку, уйти раньше намеченного, отведенного Конституцией срока. Помню и вечер, то невероятное оживление, и я бы сказал, даже такая неподдельная радость, которая царила у, так скажем, генеральской военной части администрации президента в широком смысле этого слова на новогоднем вечере в президент-отеле. Была плохо скрываемая радость и уже, как бы это сказать, элементы какого-то такого злорадного торжества, наверное.
В этом объединенном выпуске программ «Разница во времени» и «Документы прошлого» обзор того, о чем мы рассказывали вам в истекшем году.
Впервые в эфире «Радио Свобода» в субботу в 9 утра. Будем надеяться, что в новом году мы сможем найти ответы на оставшиеся неразрешенными исторические загадки и порадовать ими наших слушателей.
«Грани времени» – программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что уход в отставку первого президента России Бориса Ельцина. 10 лет спустя мы вспоминаем своего бывшим пресс-секретарем Вячеславом Костиковым и философом Игорем Чубайсом. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Всем наступающим, вот, и слушателям, и вам лично, Владимир. Вот, в общем, хочу сказать, Тот день, когда Борис Николаевич выступал, конечно, он выглядел ужасно. И на самом деле я, с одной стороны, обрадовался, что он, ну, обрадовался в том плане, что лучше пусть он здоровье свое-то, но когда он передал власть, даже его имя не хочу произносить, но тем не менее произношу Путину. Просто это, честно скажу, поначалу я был рад, счастлив, потому что, скажу честно, он поначалу мне был симпатичен, когда, помню, что он Скуратова там кассету подтвердил, что он был вроде бы ученик Савчика, что он вроде был либералом, все туда-сюда, и, как говорится, на самом деле, а вот спустя уже 10 лет мы теперь знаем, что он никакой не ученик Савчика, никакой он не либерал, а настоящий диктатор, и вот даже завтра, что должен люди выйти, чтобы конституцию свою, это, законную, и вот что итог произошло за это 10 лет, что даже люди не могут выйти на улицу. Путин их мочит, как он сказал 10 лет назад, мы их будем мочить в сортире.
Вопрос Вячеслава Васильевича Костикова. Сразу же было ясно, что Владимир Владимирович одержит победу на выборах мартовских, или какая-то сохранялась неопределенность еще вот следующие 3 месяца?
Ну, в общем-то, Борис Николаевич достаточно долго размышлял над тем, кто будет его преемником, и взвешивал шансы Владимира Владимировича Путина. И я думаю, что он точно рассчитал, и в принципе, когда на экранах, на газетных полосах, на телевидении появился молодой, энергичный, ну, скажем так, с пристальным взглядом человек, ясно, что волевой, то, конечно, когда люди начали сравнивать с увядающим Борисом Николаевичем Ельциным, конечно, сравнение было в пользу Владимира Владимировича. Ну и потом действительно существовало такое представление, что это человек из Питера, человек, который был близок к такому известному либералу и демократу, как Анатолий Собчак. В целом общество восприняло тогда приход Владимира Владимировича Путина достаточно позитивно. Ну а то, что он был сотрудником Комитета государственной безопасности... Ну, в России были свои собственные традиции, в общем-то, население это не очень пугало. Дело в том, что обстановка в стране на фоне увядающего Бориса Николаевича была достаточно сложная, с экономикой было плохо, стабильности, в общем-то, политической не было, поднимала голову коммунистической партии, и поэтому одна из важнейших задач, которая стояла перед страной и перед властью, удержать ситуацию после ухода от власти Бориса Николаевича, сохранить стабильность, ну и создать хоть какие-то предпосылки для движения вперед. С именем Путина такие предпосылки как бы ассоциировались. Так что население в целом восприняло тогда приход Владимира Владимировича совершенно нормально.
Вопрос Игорю Борисовичу Чубайсу. Воспринимали ли вы или ваше окружение Владимира Путина как наследника Анатолия Собчака?
Вы знаете, могу прямо сказать, с самого начала я очень сомневался вот в таком преемстве. И первое время Путина изображали как питерского интеллигента, интеллектуала. Я на всех встречах, где шли разговоры на эту тему, говорил, что это не питерский интеллектуал, это питерский КГБшник, это совсем другое. Вот. И то, что Ельцин допустил здесь очень серьезную ошибку, это уже все опубликовано, это известно, потому что ведь Путин через некоторое время рекомендовал министрам правительства не посещать Ельцина в его загородной резиденции, то есть фактически Ельцин попал в изоляцию. Похожая ситуация когда-то была между Сталином и Лениным, когда Ленин лежал в горках и понял, что это не врачи диктуют политбюро, как его изолировать, а политбюро диктует врачам, как его изолировать от высшего слоя власти. То есть вот что произошло, и в этом смысле Ельцин, конечно, допустил ошибку, за которую не только он расплачивается, а Россия расплачивается.
Михаил Федотов, бывший министр печати Российской Федерации, давно предвидел неизбежное.
Еще летом 99-го года я писал, что Борис Николаевич начал демобилизацию. Именно этим объясняется тот факт, что он освободился от своей команды единомышленников, команды своих ближайших помощников, ближайших сподвижников, которые обеспечивали его победу, в том числе и в 96-м году на президентских выборах, и самое главное, которые обеспечивали его демократический политический курс. Я имею в виду Сатарова, Краснова, Батурина и других. Он освободился от этих людей, и стало понятно, что раз они ему не нужны, значит, он не собирается идти на третий срок. И тогда возникал только один вопрос. Когда он объявит о своем уходе? Будет это на Новый год, или будет это чуть раньше, или будет это чуть позже? Я совершенно не представлял себе, что на место Бориса Николаевича Ельцина может прийти такой человек, как Путин. Мне это казалось абсолютно невозможным.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Конфликт Ельцина с Путиным не заставил себя долго ждать. Скоро Ельцин прибыл в Минск по приглашению Лукашенко, и там говорил, что это же хороший договор, надо подписывать. А у Лукашенко с Путиным там что-то не заладилось. Это был последний политический выход Ельцина, насколько я помню. А вот у меня вот такой вопрос. Вот в одной из передач на радио Борис Ефимович Немцов тоже назвал себя преемником, что Ельцин рассматривал его в качестве преемника, но у него там что-то не получилось. Вот это был бы настоящий антикоммунист. Конечно, он никогда бы не поместил Ельцина в золотую клетку, как это сделал Путин. Это соответствует действительности, уважаемые господа, вот это заявление.
Вопрос Вячеслава Васильевича Костику. Как часто менялись вот так называемые преемники Бориса Николаевича?
Собственно говоря, насколько я помню, рассматривались действительно Борис Ефимович Немцов, рассматривался Сосковец, Степашин в какой-то степени, очень короткий период рассматривался как возможный преемник. Наличие даже вот трех или четырех таких возможных преемников свидетельствует о том, что Борис Николаевич метался между различными людьми, и, в общем-то, выбор давался ему с большим трудом. И это связано было не только с персоналиями, но и с тем, что, в принципе, Борис Николаевич не совсем четко себе представлял, каким образом выводить Россию из того глубокого кризиса, в котором она находилась. Проблема состояла в том, что, начиная с Михаила Сергеевича Горбачева и продолжая, так сказать, эпоху Ельцина, Россия перешла в другое идеологическое измерение. С идеологией более-менее было понятно. Был ясен более-менее европейский выбор России. Было ясно, на кого, на какие ценности опираться. Но то, что касалось экономики и структуры хозяйства, то вот на фоне вот этого вот как бы идеологического уже буржуазного капиталистического пути хозяйство страны оставалось в принципе всецело советским. И вот это вот столкновение между новой идеологией и старой, по сути дела, хозяйственной системой, она создавала очень большие сложности для власти, и в том числе для Бориса Николаевича. Поэтому отыскать фигуру, которая бы могла бы найти вот такой вот выход, была задача архитрудная.
Вопрос Игоря Борисовича Чубайса. Вот заговорили о преемниках. Как вы вообще относитесь к самому институту преемничества в России?
Вы знаете, преемник может быть разную роль выполнять. Преемник в условиях конкуренции различных политических курсов, это нормально, потому что если политик уходит и никто не продолжает его линию, это странно. А преемник, когда отсутствует конкуренция, это совершенно другая ситуация. Но я бы еще здесь сказал, что действительно Немцов, несомненно, об этом писали, тогда рассматривался как преемник, он об этом говорил, я с Борисом об этом разговаривал, это известно. Здесь любопытна другая вещь. Вот сам факт, что Ельцин рассматривал возможность ухода либо в срок, либо досрочно. Это очень важный показатель такой политического уровня лидера. Вот большинство политиков вообще не способны попрощаться с властью. Только они обычно это делают через новые выборы. Вот сейчас на Украине будут выборы, и известный человек, о котором говорят, что его шансы минимальны, он все равно хочет участвовать в выборах, хотя шансы невелики. Вот наш руководитель заявил, что, так сказать, не дождутся. Путин сказал, что его отставки, его ухода не дождутся. А Ельцин вот согласился уйти в отставку. Это очень важный такой позитивная характеристика политика. Это настоящий политик.
Эмиль Паин, генеральный директор Центра этнополитических и региональных исследований, бывший советник президента России, с неохотой вспоминает случившееся.
Это не тот юбилей, который я хотел бы праздновать. И не то деяние Ельцина, которое мне нравится. Строго говоря, я был противником этого и тогда, когда это случилось. И вовсе не считал это новогодним подарком. Мне не нравилась вообще сама идея престонаследия в демократическом государстве. Я тогда не знал, кто будет престонаследник, что это за личность, какая будет политика, но сам принцип мне не нравился. Я также знаю, что сверстник Ельцина Кравчук проиграл выборы, но остался в политике. А Ельцин, который передал власть наследнику, из политики был исключен. По сути дела, последние годы он проводил так же, как Никита Хрущев у себя на даче. Он был совершенно исключен из политической жизни. В значительной мере это было следствие этого поступка, который связал ему руки, который сделал его заложником наследника. Дальше мы видели, основные стратегические идеи Ельцина были отвергнуты его наследником.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я не согласен с Игорем Чубайсом о том, что именно амбиции являются таким, как бы сказать,
мотивом.
Не могу даже правильно сказать это. Именно амбиции являются источником нестабильности. Скорее всего, этим является все же беспринципность Ельцина, который в своей вот этой амбициозности мог пойти на любое. Вот. И я хотел задать бы вопрос вашему второму гостю. Мне не ясна роль Ельцина в Первой Чеченской войне, поскольку и Рыбкин, и Руслан Амирович все ссылаются на окружение Ельцина.
Но об этом поговорим после перерыва. Напомню, что через несколько часов исполняется ровно 10 лет с того момента, как Борис Ельцин, первый президент Российской Федерации, объявил о своей добровольной отставке. Уход в отставку первого президента России Бориса Ельцина. 10 лет спустя мы вспоминаем своего бывшим пресс-секретарем Вячеславом Костиковым и философом Игорем Чубайсом. Они оба у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд Бурятии в среду приговорил к длительным срокам заключения 8 местных жителей, убивавших людей с целью завладения их квартирами. Житель Улан-Удэ Глеб Буров, организовавший преступную группу, получил пожизненный срок. Верховный суд Чечни приговорил к 13 годам колонии строгого режима участника незаконных вооруженных формирований Альберта Толиниязова. Прощание с бывшим депутатом Госдумы от фракции КПРФ Василием Шандыбиным, скончавшимся в среду на 69-м году жизни, пройдет 3 января в Центральной клинической больнице Москвы. Похороны состоятся в тот же день. На востоке Афганистана, в провинции Хост, 8 американцев погибли в результате взрыва. Эту информацию подтвердило посольство США в Кабуле. По сообщениям, взрыв совершил смертник. В Ираке освобожден британский заложник. Как сообщил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибанд, речь идет о консультанте по менеджменту Питере Муре, который находился в руках боевиков с мая 2007 года. Иран опроверг появившиеся в СМИ сообщения о попытке приобрести в Казахстане 1350 тонн уранового сырья для развития своей ядерной программы. В Нидерландах пассажиры всех авиарейсов, вылетающих в Соединенные Штаты, будут подвергаться полному сканированию. Это решение нидерландские власти приняли после того, как на днях на борт лайнера, следовавшего из Амстердама в Детройт, одному из пассажиров удалось пронести взрывное устройство. Премьер-министр России Владимир Путин, выступая в среду на заседании Президиума правительства, подвел итоги 2009 года. Он отметил, что активная фаза кризиса в стране преодолена.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что уход в отставку первого президента России Бориса Ельцина. 10 лет спустя мы вспоминаем своего бывшим пресс-секретарем Вячеславом Костиковым и философом Игорем Чубайсом. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Дмитрий Якушкин, бывший в те дни пресс-секретарем Бориса Ельцина, видел ситуацию изнутри.
Вот это было неожиданное решение. День, безусловно, памятный день, исторический, где я тогда работал пресс-секретарем Бориса Николаевича, и это был в этом смысле рядовой день, но не рядовой в том смысле, что новость была такая, которая, конечно, требовала повышенного внимания, естественно, был шквал звонков, все интересовались, все хотели подробностей, и, конечно, я всегда с благодарностью вспоминаю вот тот период моей жизни, когда мне довелось работать в администрации и быть пресс-секретарем первого президента России. Борис Николаевич, безусловно, интересный человек, сложный человек, с биографией, которая вобрала в себя очень многое, и по этой биографии можно и прослеживать и историю страны, и ее непростой характер. Очень русский человек, и, наверное, Россия соткана из противоречий, но этим, наверное, интересно и для окружающей. Крупная, безусловно, политический деятель, масштабная фигура. И для меня лично это был, конечно, очень интересный период и насыщенный период. И я благодарен судьбе, что вот мне довелось какое-то время работать параллельно с таким человеком, как Борис Николаевич Ельцин.
Вопрос Вячеслава Васильевича Костикова, вот сейчас говорил ваш коллега. Как, по-вашему, с профессиональной точки зрения, удачно ли пресс-службой была организована и проведена вот эта, назовем ее, операция по уходу президента в отставку, что не допустили утечек преждевременных?
Ну, с этой точки зрения, что не допустили преждевременных утечек, это, конечно, было сделано тонко, правильно, сделано профессионально. Но, в принципе, этот вопрос ведь не принципиален. Даже если бы были бы утечки, даже если бы об этом эта проблема бы обсуждалась, сути дела, это бы не меняло. То, что вот Борис Николаевич таким образом обставил свой уход, ну, это, опять-таки, одна из граней Бориса Николаевича, который, в принципе, любил сюрпризы, любил неожиданные ходы. Его нередко и друзья, и враги называли человеком непредсказуемых решений. И в этом смысле, конечно, вот то, что он таким образом решил уйти, всех удивив, ну, по крайней мере, тех людей, которые не были слишком близки к кремлевской кухне. Но это говорит о том, что вот Борис Николаевич был такой человек со своими великими достижениями и со своими большими странностями.
Тот же вопрос Игорю Борисовичу Чубайсу. Как, по-вашему, насколько эффектно выглядел этот уход в отставку, был обставлен и произведен?
Ну, вы знаете, я, в принципе, здесь согласен с Вячеславом Васильевичем насчет эффективности. И я бы два слова сказал немножко шире, вообще об эффективности управления. Вот, мне кажется, у нас есть такое понятие соотношения цены и качества. А если бы мы ввели такой показатель, средний жизненный уровень в стране и реальный потенциал страны, то оказалось бы, что за последние 90 лет у нас самое неэффективное управление. Оно, к сожалению, сохранялось и при Ельцине, оно сохраняется и сейчас. Это управление неадекватно. Мы живем в богатейшей стране, и мы беднейшие в Европе. Вот это меня беспокоит, и чрезвычайно беспокоит. И я еще два слова хотел сказать по поводу вот вопроса нашего радиослушателя Валентина, который говорил об амбициях. Вот, дескать, у Ельцина не было амбиций. Конечно, надо его лучше знать лично. Я общался не раз, но я никогда не был там близким другом, это понятно. Вот. И все-таки почему, например, Ельцин перестал посещать Думу? Ведь он президент, он обязан это делать. из-за амбиций, потому что дума его задела. Да, и многие такие хронографы, историки пишут, что даже такая катастрофа, как Чеченская война, началась из-за того, что Ельцин отказался вести переговоры с Дудаевым. Это для него было как-то слишком низко. Кто такой Дудаев? Какой-то там полковник региональный. Он президент России. В результате возник такой конфликт. Правда, потом наступил момент, когда Ельцин остановил войну и сказал, что этого больше не будет. Это тоже его заслуга. Это было, и война прекратилась.
Нам в прямой эфир дозвонился обозреватель «Московского комсомольца» Александр Менкин. Хочет поделиться своим мнением с нашими гостями. Вам слово, Александр Викторович.
Ну, вообще-то с возмущением слушаю эти обтекаемые заявления о том, как Ельцин мужественно сам все решил. Потому что даже сейчас, когда вы включали запись, по голосу слышно, что это сильно болен человек, еле говорит, еле ходил. Я очень хорошо помню этот вечер новогодний, когда я увидел, как Ельцин говорит, что он подал в отставку. Это в ту же секунду абсолютно ясно было, что это политический фокус, это технология такая. Это значит, что он не в отставку ушел, а назначил Путина президентом. Потому что выборы сместились с июня на март, никаких шансов ни у кого не осталось. Это была просто технология. Совершенно всем, тем более в Европе, где это все отработано миллион раз, это всем было все понятно, что это фокус, это такой способ. И вы говорите о нем как о демократе, вы говорите так о нем, что вот это великий демократ, который уничтожил выборы и назначил Путина президентом, минуя настоящие выборы, а сделав вот ту историю, которая сейчас продолжается. Дальше. Значит, вот вы вспомните, как это все было. Они же метались, а у них то Степашин, то
Аксененко.
Аксененко. Они не думали ни о какой демократии. Ну чего в самом деле? Вот сейчас я слушаю, как говорит Костиков, Якушкин, все такие святые слова про идеалы. Там просто шла судорожный поиск назначенца. Больше ничего. Это из идейных соображений искали Аксененко, что ли? Из демократических соображений искали Аксененко и меняли его на Степашина, а Степашина на Путина? Это великие демократы, что ли, там суетились? Это просто, значит, было сделано так. Березовский сконструировал партию «Единство», которая теперь называется «Единая Россия». И когда с помощью этих технологий они в декабре, не помню какого числа, выиграли... 99-м году в декабре выиграли выборы, ну, сделали себе победу, неважно как. Значит, как только это сконструированное из ничего, абсолютно вне идеологическое, никакая не демократическая, а просто партия начальников, группа начальников сконструировала сначала себе партию, а потом сконструировала себе победу на выборах, стало ясно, что вот на этой волне надо убрать Ельцина, назначить нового кого, а кого. И вот они метались. Не говорите, ради бога, ну, поимейте совесть, мужики, не говорите про демократию в этой ситуации, пожалуйста.
Спасибо, Александр Викторович, за ваше мнение. Сергея Филатова, бывшего главы администрации президента Ельцина, также смущал механизм передачи власти.
Я не знаю, продумывал ли Борис Николаевич так далеко, но на тот момент, наверное, это было неизбежно, ему выбирать кого-то, потому что ситуация действительно была очень тяжелая и очень неоднозначная. Единственное, что вызывает как бы недоумение и, может быть, даже неодобрение, как это было сделано. Потому что вот эта передача власти по, даже не знаю, как назвать, она, в общем-то, входит в моду. И это не очень хорошо, потому что это дезориентирует нас, в общем-то, и уводит от тех свободных выборов, которые должны быть на конкурентной основе.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Вячеслава Васильевича Костикова. Что бы вы ответили нашему критику Александру Менкину?
Ну, что бы я ответил? Легко критиковать Бориса Николаевича, но для того, чтобы воздать ему должное или наоборот, так сказать, опустить его, нужно все-таки представлять ту ситуацию в стране, которая была в 2000 году. Ситуация действительно была очень сложная. Я уже говорил на эту тему, коммунисты поднимали голову, и поэтому очень важно было поставить во главе государства человека, который мог бы контролировать ситуацию. Да, да, Владимир Владимирович человек из КГБ, Борис Николаевич это понимал. Он был человек власти, он прекрасно понимал, какие инструменты в России действуют, а какие инструменты не действуют. Если бы он выбрал бы слабого человека, то, в общем-то, ситуация могла бы пойти по очень сложному сценарию. Не нужно забывать, что при всем при том, что Россия как бы выбрала либеральный путь, и в какое-то время знаменем этого пути был Егор Тимурович, покойный Гайдар, но, тем не менее, вместо того благостного, либерального, демократического капитализма, о котором как бы мечтали демократы, и политическую поддержку такому курсу оказывал Борис Николаевич, вместо этого в стране фактически существовала олигархическая система правления. И представьте себе на месте президента слабого человека, не владеющего ситуацией, не владеющего даже такими инструментами власти, как силовые структуры, я не могу предсказать, что могло бы получиться. Олигархи были еще очень сильны. Практически вся власть по существу находилась в их руках, и средства массовой информации находились практически в их руках. Телевидение, основные газеты. Поэтому хорош выбор Путина, плох ли выбор Путина, но тем не менее это был человек, который сумел удержать ситуацию в руках.
Вопрос Игорю Борисовичу Байсу. Согласны ли вы с аргументацией Вячеслава Васильевича?
Вы знаете, вот есть разные оценки, разные подходы. Сейчас начался спор, был ли Ельцин демократом или нет. У нас еще есть такая шутливая шкала, говоря, что в России постоянно меняются правители. Один лысый, другой волосатый. Один лысый, другой волосатый. Но я думаю, что если говорить всерьез, то проблема в другом. После 17-го года в России был установлен тоталитарный режим, и вся история страны и властители страны могут делиться на две группы. Те, кто этот режим укреплял, и те, кто пытался его демонтировать. Вот Ленин установил этот режим, пролил огромное количество крови русских людей. Но начался кронштадтский гражданская война, а потом кронштадтский мятеж. И Ленин жутко перепугался, извините меня, наложил в штаны, бегал и всюду орал, что теперь будет НЭП. Больше продразверстки не будет, будет теперь НЭП. И действительно началась некоторая либерализация. Но потом пришел Сталин, который подумал, а на кой черт эта либерализация? Я тут до гайки закручу, я ГУЛАГ открою, все будут ходить по струнке. И начал это делать. Началась крестьянская война, потом даже во время Великой Отечественной войны власовское сопротивление, это тоже борьба со сталинизмом. И в конце концов сталинский режим, Сталин ушел, и восстание в лагерях в 1953 году разрушили сталинскую систему. Тогда пришел Хрущев, который начал заниматься либерализацией. Вот так это продолжалось. Потом Брежнев, который опять закручивал гайки, потом Горбачев и Ельцин, которые пытались смягчить режим и начать реформы. Но реформы их были непоследовательны, реформы, которые были обратимыми, и вслед за ельцинскими реформами пришли его, так сказать, преемники, которые все повернули назад, и мы возвращаемся в сталинщину. Вот в этой системе оценок я бы и выставлял какие-то баллы Ельцину. Я считаю, что это реформатор, который по большому счету дискредитировал саму идею реформирования у многих, хотя нам нужны радикальнейшие преобразования, и существующая политическая система находится в тупике.
Георгий Сатаров, бывший советник президента Ельцина, ныне президент фонда Индем, отмечает подчеркнутое соблюдение всех юридических норм.
Ельцин ушел из политики в соответствии с Конституцией. Он поступил, в конце концов, так, как в свое время поступил Джордж Вашингтон, которому предлагали остаться, но который отказался, а Ельцин, я напомню, считал его для себя таким образцом политика. И он поступил именно так, поэтому по-другому он поступить не мог. Другое дело, нюансы, как уйти, когда уйти, на кого, так сказать, обратить свой взор в качестве преемника, а сам по себе уход был абсолютно закономерен.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот хотел сказать, что действительно вот рисуем картину благостную. Многие действительно говорят, какой великий, какой замечательный, какая титаническая личность, гигант мыслей, отец русской демократии. Но давайте посмотрим, картина-то ведь осталась полная разруха. Смерть гуляла по России, вымирали целыми деревнями, города оставались без питания, без всего. То есть он разрушал заводы, сознательно разрушали предприятия, бездумно поступали. А теперь, когда подсчитали, прослезились, оказалось, что он страдал страшным алкоголизмом, так? Что он без похмелья не мог уже жить. Ну как же такого человека удерживать? И хорошо, что он не предстал перед судом. Он и искал человека, чтобы уйти от ответственности. И семья искала, чтобы им гарантировали безопасность. И им гарантировали ее. Все. Они думали только о себе, о том, как бы спастись и унести ноги.
Вопрос Вячеслава Васильевича Костикова. В чем причина вот живучести этого мифа о том, что президент только мечтал о гарантии своей безопасности?
Я думаю, причина в том, что люди совершенно не представляют себе, в каком состоянии находилась Россия и в доельцинский период, и во время Ельцина, и в известной степени после Ельцина. Недавно была опубликована очень интересная статья Мао, и он, в частности, ссылается и на мнение Егора Тимуровича Гайдара. Речь идет о том, что в России накопилось огромное историческое отставание. Называется цифра в 50 лет. Причем говорится о том, что это отставание накапливалось в течение последних 300 лет. Я думаю, что это отставание усугубилось, особенно цивилизационное отставание, в период после Октябрьской революции, до нынешнего времени. И когда люди, которые вот плохо себе представляют историческое отставание России, начинают обвинять Бориса Николаевича Ельцина в том, что он что-то разрушил, что он все пустил под нож, я считаю, что это исторически несправедливо. Россия уже проиграла в конкуренции с Западом. Россия, да, оставалась на словах великой, прежде всего, ядерной державой, но в технологическом плане, в цивилизационном плане она уже отстала. И Ельцин, ну, в какой-то степени исторически ему не повезло как лидеру. Он стал свидетелем, он присутствовал при крахе вот этой вот огромной махины Советского Союза, который уже не выдерживал никакой конкуренции, ни военной, ни технологической, ни культурной, ни интеллектуальной, ни юридической, не выдерживал этой конкуренции с Западом. Домик, который, вот, казалось, коммунисты строили таким крепким в течение 70 лет, он рушился на глазах у всего населения. Конечно, проще всего сказать, да, Ельцин виноват, да, Ельцин способствовал этому краху. Это так же, как нелепо обвинять Ельцина в том, что рухнул Советский Союз, великий и могучий Советский Союз, откололись республики. Но дело в том, что этот процесс рано или поздно все равно наступил бы. Ельцину исторически не повезло. Да, он останется в памяти населения как человек, который председательствовал при крахе Советского Союза, при крахе экономики. Ну что ж, так вот, такая историческая судьба у этого человека.
Вопрос Игоря Борисовича Чубайса. Согласны ли вы, что Борису Николаевичу приходилось преодолевать историческое отставание страны?
Вы знаете, здесь очень большая широкая тема, я, может быть, коротко несколько аспектов затрону. Я думаю, что, конечно, Ельцин был человек, который не использовал и его команда, что ли, его правительство. Это люди, которые не использовали те колоссальные возможности, которые у России были. То есть в то время, после 91-го года, можно было проводить любые разумные реформы, можно было модернизировать, и нужно было модернизировать экономику. Это не произошло, и здесь ответственность Ельцина.
Это не происходит по сей день. Я удивляюсь, вот буквально два дня назад показывали в новостях, как Путин открыл нефтепровод во Владивосток. То есть сырая нефть выкачивается из страны и идет на экспорт. Никакой переработки, никаких нефтеперерабатывающих заводов, а потом мы закупаем продукты нефтепереработки. Это просто невероятно, когда только что президент говорил об умной экономике, о новых технологиях, об инновациях, а тут гонят сырую нефть. Больше ничего в стране не строится, не делается. Это началось при Ельцине и продолжается по сей день. Но при этом надо все-таки сказать, что по поводу вот нарушения Конституции, не нарушения Конституции, наш радиослушатель спросил, гарантии безопасности он себе затребовал. Дело в том, что тогда в 91-м году было два варианта. Либо сохранять псевдоконституцию советскую и тогда ничего не менять. Либо нарушать Конституцию и менять ситуацию. Ельцин пошел по второму пути. Отказ от советской незаконной конституции, ведь советское государство – это результат государственного переворота 17-го года. И отказываться от незаконной конституции было необходимо. Поэтому он действительно был в несколько сложном положении. Но из этого сложного положения он не нашел оптимальный выход.
Вопрос Вячеслава Васильевича Костикова. Как, по-вашему, требует ли специального анализа и изучения политическое наследие Бориса Николаевича?
Безусловно, безусловно. Это наследие очень противоречиво. Это наследие наполнено огромным количеством нюансов, борьбы, страстей, переживаний. Это была эпоха коренного слома не только страны, не только идеологии, не только экономики, но и образа жизни населения. Поэтому, конечно, многое еще до сих пор становится многое до сих пор еще не прояснено. Ну, я думаю, что время все расставит на свои места. Так же, как, вспоминая еще раз сегодня одного из ближайших соратников Бориса Николаевича, Егора Тимуровича Гайдара, так же, как и время расставит точки над его биографией.
Вопрос Игоря Борисовича Чубайса. Что вы вкладываете в понятие «эпоха Бориса Ельцина»?
Вы знаете, эпоха Ельцина, это, конечно, не только Ельцин, это то, что было вокруг, это колоссальная активность общества, это стотысячные, полумиллионные митинги в Москве, это все было. И если говорить коротко, я бы сказал так, что я бы повторил здесь слова того человека, к которому, честно говоря, конечно, отношусь очень негативно, но когда-то Ленин написал, что без генеральной репетиции 5-го года не было бы и 17-го года. Вот без генеральной репетиции, которую провел не очень удачно Ельцин, мы навряд ли сможем выйти в другое политическое пространство, вернуться к себе домой, жить в России, жить в свободной демократической стране по своим правилам и законам, не коррумпированной, продвинутой, передовой, технологически развитой, без тех удач и большого количества неудач, которые связаны с временем Ельцина, без учета всего этого мы не смогли бы двигаться вперед. Это нам еще предстоит.
Вопрос Вячеслава Васильевича Костикова. Востребован ли сейчас политический опыт вот тех соратников Бориса Николаевича, которые работали с ним в течение его президентства?
Ну, нужно сказать, что, как это не горько сознавать, политический опыт был действительно накоплен немалый, потому что люди, которые работали вместе с Борисом Николаевичем в течение нескольких лет, жили в каком-то очень ускоренном времени. И им приходилось отвечать на вызовы и проблемы, которые возникали чуть ли не каждый день. К сожалению, эти люди сейчас ни политически, ни физически не востребованы. Я не знаю, чем это объяснить. В общем-то, наверное, это естественно. Пришли на высшие государственные должности новые люди. Естественно, что они стали подтягивать тех людей, которые им понятны, которые им близки. Кроме того, тут есть еще один нюанс. Нужно все-таки, нравится это нам или не нравится, но нужно учитывать отношение населения к Борису Николаевичу и к его наследию. Население в целом не понимает смысла реформ, осуждает результаты, которые эти реформы принесли, и в целом осуждает фигуру Бориса Николаевича Ельцина. Поэтому, конечно, призывать во власть, возвращать в какой-то степени в структуру администрации людей, которые ассоциируются с именем Бориса Николаевича Ельцина, ну, я думаю, что власть понимает, что это, наверное, было бы для них проигрышно. Ельцин ушел, ушла эпоха Ельцина, ушли люди, которые работали с ним. Такова судьба.
Вопрос Игоря Борисовича Чубайса. Произошла ли, по вашему мнению, вот за последние 10 лет полная смена политических поколений?
Вы знаете, полная смена, на мой взгляд, не произошла. Осталось худшее, осталось самое консервативное, номенклатурное. Но не могу не сказать, что вот фраза «народ не понимает», вот для меня эта фраза, честно говоря, неприемлема, потому что вообще человек, который называет себя демократом, который боролся за демократию, и при этом говорит, что народ не понимает, вот это как-то не совместимо. Нельзя быть выше народа. Надо понять, почему так думают люди, что им не объяснили или что вы не поняли. Вот. А по части востребованности того наследия, того опыта, я думаю, что в минимальной степени он востребован, и я бы сказал так, скажем, если при Сталине, например, была запрещена генетика и кибернетика, то вот после Ельцина фактически запрещено Россиеведение. Невозможно заниматься исследованием, изучением России, огромное количество проблем, препятствий. Это может делать только в рамках несистемной науки. Поэтому вот мы проваливаемся. У нас идет процесс не роста, а процесс деградации. Это надо сознавать и искать выходы.
Большое спасибо. Напомню, что через несколько часов исполняется ровно 10 лет с того момента, как Борис Ельцин, первый президент Российской Федерации, объявил о своей добровольной отставке. Всероссийский центр изучения общественного мнения обнародовал данные о том, как россияне оценивают решение Ельцина о досрочной отставке 10 лет спустя и как оценивают эпоху его правления. Уход в отставку Бориса Ельцина 10 лет спустя мы вспоминали с его бывшим пресс-секретарем Вячеславом Костиковым и философом Игорем Чубайсом. Они оба были у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсер Оксана Пания и Александр Орлов-Сокольский. А мы прощаемся с вами до понедельника, 4 января, и желаем всем счастливого Нового года.
Время свободы. Итоги. 2009. В последний день десятилетия нулевых о прошлом и будущем размышляют писатели-фантасты Борис Стругацкий и Мария Галина.
Тот 21 век, о котором Стругацкие писали, был мир мечты.
Какое-то есть напряженное ожидание перелома.
Итоги. 2009. Время свободы. 31 декабря в 20 часов. И в первый день нового десятилетия в 3 часа в полдень и в 17 часов. Не пропустите.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.